Терещук Андрей Васильевич. История России. 18 век в русской истории. В 1696 году умер соправитель Петра I, его сводный брат Иван V. Петр остался уже не только де-факто, но и де-юре единовластным правителем России. Тем более, что вскоре, после подавления Третьего Стрелецкого бунта, самодержец мог уже всерьез не опасаться нового выступления оппозиции. Наиважнейшим вопросом, который с неизбежностью возникает при обращении к Петровской эпохе, является вопрос о реформах, об их происхождении, содержании и последствиях. Что касается причин и обстоятельств, подвигнувших Петра к кардинальным изменениям в российской жизни, то здесь в первую очередь нужно иметь в виду личность самого реформатора, его мировоззренческие позиции, сформировавшиеся под влиянием окружения, в том числе иностранцев, раннее ознакомление с жизнью немецкой слободы в Москве, неуемную тягу ко всему новому, неизведанному. На выстраивание реформаторского курса заметное влияние оказали поездка в Архангельск в 1693-94 годах, в ходе которой Петр впервые увидел настоящее море, поразившее его до глубины души. Азовские походы 1695-96 годов, Великое посольство в Западную Европу 1697-98 годов. Когда же начались знаменитые преобразования? Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Обычно считают, что Петр заявил о себе как реформатор где-то во второй половине или в конце 90-х годов. И это, в общем-то, справедливо. Однако исторической истины ради обратим внимание на то, что, к примеру, первый случай, связанный с отправлением молодых людей на учебу за границу, датируется 1692 годом. Тогда в Италию был отправлен учиться Петр Постников, сын старшего дьяка посольского приказа, а затем и Федор, сын генерала Гордона. И еще одно обстоятельство, на которое всенепременно нужно обратить внимание. Петра мы чаще всего воспринимаем как реформатора-романтика, импульсивного, увлекавшегося самыми невероятными идеями, далеко не всегда просчитывавшего последствия своих нововведений. В каких-то случаях таковым он и был. Однако в большинстве ситуаций русский царь показал себя самым что ни на есть рационалистом, прагматиком, точно взвешивавшим каждый свой шаг. Яркой иллюстрацией этой стороны характера Петра может служить история появления в России гербовой бумаги. В 1700 году дворецкий сподвижника Петра I, Бориса Петровича Шереметьева, некий Алексей Курбатов, обратился к царю с предложением выпускать гербовую, или, как ее тогда называли, орленую бумагу. Петр не просто одобрил эту идею. Он увидел здесь изобильный источник пополнения государственной казны. Предложение Курбатова было немедленно принято, сам же он был удостоен почетного звания первого прибыльщика государства российского. К своему несчастью, будучи уже архангелогородским вице-губернатором, он проворовался, был, как говорится, схвачен за руку и умер под следствием. Характеризуя в целом реформы Петра I, следует подчеркнуть, что, во-первых, практически все они проводились сверху, железной волей царя. Во-вторых, чаще всего имели выраженно насильственный характер, осуществлялись вопреки противодействию части общества, иногда весьма значительный. И, наконец, в-третьих, где-то до 1715 года большая их часть была подчинена военно-политическим интересам России, которая вела долгую, потребовавшую напряжение всех сил, Северную войну со Швецией. Нововведения Петра I можно дифференцировать следующим образом. Реформы военные и военно-морские, реформы социально-экономические, реформы административные, реформы в области культуры, образования, науки. Что касается первой группы реформ, то здесь прежде всего обращает на себя внимание создание регулярной армии, важнейшим инструментом которого являлось начало рекрутских наборов. Были сформированы полки Преображенский, Семеновский, Лефортов, Бутырский. В Воронеже начали строить флот, при этом была введена своего рода корабельная повинность, реализовывавшаяся через так называемые кумпанства. В 1698 году был заложен первый настоящий боевой корабль, получивший название «Предестинация», что значит «Божье провидение». Были открыты артиллерийская, инженерная, навигацкая школы. В 1716 году принят устав воинский, в 1720 устав морской. Для социально-экономической сферы характерно появление новых производств. Вспомним о железоделательных заводах Демидовых, развитие мануфактур, в связи с чем появились новые категории крестьян. Посессионные – это те, которых покупали владельцы мануфактур, и приписные – это бывшие государственные крестьяне, приписанные к мануфактурам. В конце Петровской эпохи стала проводиться политика протекционизма, был введен таможенный тариф 1724 года. Суть ситуации заключалась в государственной поддержке отечественного производителя, если использовать современную лексику. Чем больше производилось в России какого-то товара, тем более высокие пошлины устанавливались на его ввоз из-за границы. Группа административных реформ включала в себя множество нововведений. Уже на рубеже 17-18 столетий была проведена реформа городского управления. Была учреждена бурмистерская палата. В 1708-710 годах проведена областная реформа, в результате которой страна была разделена на 8 губерний – Московская, Архангельская, Казанская и другие, которые, в свою очередь, делились на провинции и уезды. К слову, в дальнейшем, вплоть до екатерининского времени, система административно-территориального деления несколько раз менялась. В 1711 году Петр учредил новый высший государственный орган – Сенат, заменивший оставшуюся неудел и в прямом смысле вымиравшую Боярскую думу. Начиная с 1717 года, вместо прежних приказов стали вводиться коллегии, организационное устройство которых и порядок работы определялись генеральным регламентом 1720 года. В период с 1718 по 1724 год проводилась перепись населения, в результате которой бывшие черносошные крестьяне севера, пашенные люди Сибири, были записаны в новое сословие – государственных крестьян, о которых мы уже упоминали. Подворное обложение было заменено подушной податью. В 1722 году утверждена знаменитая табель о рангах. Очень серьезными были реформы в области культуры и науки. Прежде чем назвать некоторые из них, обратим внимание на ряд характерных черт культурного процесса. Прежде всего, происходило сближение отечественной культуры с европейской. Шел процесс обмерщения культуры, то есть культурное развитие, долгое время являвшееся прерогативой церкви, приобретало светский характер. Однако следует знать и о том, что в Петровской России сосуществовали своего рода две культуры – европеизированная дворянская и отчасти городская, и традиционно-патриархальная, крестьянская. Согласитесь, наивным было бы считать, что в русских деревнях вдруг стали все поголовно брить бороды и заменили зипуны на немецкие и венгерские кафтаны. В широчайшем спектре культурных преобразований заслуживают упоминания. Переход на новую систему летоисчисления. Это произошло 1 января 1700 года. Теперь уже от Рождества Христова. А прежде Новый год встречали 1 сентября и отсчет прошедших лет вели от сотворения мира. Поэтому, если бы не реформа Петра, 1700 год в России именовали бы 7208. Правда, юлианский календарь сохранился. Это хорошо всем знакомый так называемый старый стиль и просуществовал до февраля 1918. Была осуществлена замена сложного, мало кому известного церковнославянского шрифта на более простой, доступный. В 1703 году вышел номер первой русской газеты «Ведомости». В 1714 открылась знаменитая кунсткамера. Были выпущены учебники, азбука, букварь, арифметика. В 1724 году была учреждена Российская академия наук. Особого, если не разговора, то хотя бы упоминания, требует церковная реформа Петра, суть которой заключалась в том, что в России было ликвидировано патриаршество, а во главе церкви был поставлен, это случилось в 1721 году, Святейший Правительствующий Синод, государственное учреждение, впоследствии существовавшее на правах коллегии и управлявшееся уже не избранным церковью духовным лицом, а государственным чиновником, которого именовали оберпрокурором. Эта реформа, поставившая церковь под контроль государства, проводилась очень осторожно, я бы сказал, даже с некоторой опаской. Когда в 1700 году умер очередной русский патриарх Адриан, Петр не стал тут же издавать указа о ликвидации патриаршества, а поначалу просто воспрепятствовал выборам нового патриарха. В Петровскую эпоху начался новый, синодальный период в истории православной церкви. Литература изобилует сведениями об осуществленных царем-реформатором нововведениях. Но мы, к сожалению, не так уж много знаем о неудачных опытах Петра, о непривившихся новшествах. А таковые были. К примеру, невзирая на царский указ 1714 года, не получили распространения суда новой конструкции для плавания по рекам и особенно по Ладоге. Петр их называл манирными. Крестьянство так и не захотело заменить привычные серпы на косы и грабли, которые царский указ 1715 года предписывал использовать при уборке хлеба, льна, конопли. Не имело результатов борьба с нищенством в Санкт-Петербурге и так далее. При этом первая четверть XVIII века была характерна появлением в России невиданной доселе экзотики. Я имею в виду организацию в Летнем саду новой столицы первого регулярного зоопарка, или, как его называли, зверинца, с диковинными животными и птицами. Здесь жили, правда, недолго, лев, слон, белые медведи, попугаи и так далее. В 1717 году Петр привез в Россию великана-француза Николая Бурже, прожившего здесь до 1724 года. Вообще Петровская эпоха – это победоносная северная война с ее полтавской баталией и победами при Гангуте и Грингаме. Это и крайне неудачный прусский поход 1711 года, когда Петр вместе со своей второй женой Екатериной едва не оказался в турецком плену, и многое-многое другое. Завершая короткий рассказ об этой удивительной эпохе, уделим внимание ее нескольким и познавательно интересным, и просто важным моментам. Прежде всего, это изменение порядка престола наследия. В 1722 году Петр, незадолго до этого удостоенный сразу трех почетных титулов императора, отца Отечества и великого, издал свой знаменитый указ о наследии престола. Указом предусматривалась процедура передачи трона не в соответствии с прежней традицией, от отца к старшему сыну. Давайте-ка вспомним о сложных взаимоотношениях Петра с сыном от первого брака Алексеем и о трагической судьбе последнего, а сообразно воле или завещанию самодержца. Как это ни парадоксально, но Петр сам первым и нарушил собственный указ, не оставив завещания соотечественникам. Введенный императором порядок престола наследия просуществовал почти до конца XVIII столетия и среди прочих факторов способствовал тому, что в России Петровскую эпоху сменила эпоха дворцовых переворотов. И еще как минимум один момент. Он связан с появлением новой символики, олицетворявшей собой вступление Отечества в новую полосу исторического развития. В 1693 году появился бело-сине-красный флаг царя Московского, по сути, первый корабельный штандарт Петра. На трехцветное полотнище был вшит желтый двуглавый орел с тремя коронами, а также скипетром и державой. На груди орла располагался красный щит с изображением белого святого Георгия, колющего копьем зеленого змея. А в конце 90-х годов, на этот счет высказаны разные мнения, на торговом флоте России был введен бело-сине-красный флаг без орла, который впоследствии стал рассматриваться как государственный, национальный. Где-то в это же время, в конце 90-х годов, на военно-морском флоте в качестве кормового флага появился утвержденный Петром Андреевский флаг. И уж в довершение еще один нюанс. В Петровскую эпоху русская лексика обогатилась множеством новых слов, естественно заимствованных из европейских языков. Именно Петру мы обязаны тем, что употребляем в нашей речи такие слова, как «кастрюля», тогда говорили «кастрола», «аптека», «апотека», «криминалист» и других. Одних только военных терминов появилось сразу несколько десятков. Кстати, слово «реформа» в годы петровских преобразований не использовалось. Оно появилось в русском языке лишь в начале 19 столетия. 28 января 1725 года Петр I умер. Загадка его смерти не разгадана по большому счету до сих пор. Существует дюжина версий его кончины. Серьезные специалисты-медики сходятся на том, что, скорее всего, Петр Алексеевич ушел из жизни вследствие обострения какой-то хронической болезни, то ли почек, то ли предстательной железы. Широко распространенная версия о том, что император умер из-за сильнейшей простуды, которую он якобы приобрел, спасая своих подданных в студеных бурных водах Невы или Финского залива, не нашла документального подтверждения. Итак, после смерти Петра страна вступила в полосу исторического развития, называемую с легкой руки Ключевского эпохой дворцовых переворотов. Как мы помним, трон унаследовала вторая жена Петра, Марта Скавронская, в православии Екатерина Алексеевна, возведенная на престол Меньшиковым под именем Екатерины I. По сути дела, это был первый в бесконечной череде дворцовых переворотов, ставших, увы, обыденным явлением российской действительности в XVIII веке. Птенцы гнезда Петрова сразу после смерти своего патрона образовали противоборствовавшие группировки, передрались и в 1725 году имели своих кандидатов в монархи. Но расторопнее и энергичнее оказался полудержавный властелин, бывший денщик царя Меньшиков. Причина дворцовых переворотов следует искать в династическом кризисе, разразившемся после смерти первого русского императора, в новом порядке престола наследия, в отсутствии единства в лагере бывших сподвижников Петра, в том, наконец, что на политическую арену вышел новый участник придворных баталий – гвардия. За период с 1725 по 1762 год на российском престоле побывало немало особ. Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, затем – в 1740-41 Иван VI Антонович, сначала при регентстве Берона, оно продолжалось всего-то 22 дня, а затем Анны Леопольдовны. В 1741-1761 годах императрицей была дочерь Петрова Елизавета. После ее смерти Россией правил случайный гость российского престола, по колоритному выражению Ключевского, император Петр Федорович, Петр III. О нем стоит сказать несколько слов особо. В исторической памяти многих поколений соотечественников сохранился негативный образ Петра III, как человека недалекого, грубого, чуждого национальным интересам России и православным ценностям. Да плюс ко всему еще и пьяницы. Интересующий нас персонаж был сыном дочери Петра I Анны и герцога Голштейн-Готтерпского Карла Фридриха. Будучи внуком Петра I, он одновременно приходился внучатым племянником шведскому королю Карлу XII. В двухмесячном возрасте он лишился матери, а в десятилетнем отца. Воспитывался в Киле, был лютеранином, пронесшим через всю свою недолгую жизнь чувство ненависти к России. Был восторженным поклонником прусского короля Фридриха. В 1742 году императрица Елизавета, его тетя, сделала Карла Петера Ульриха, как звали до принятия православия Петра Федоровича, наследником российского престола. В бытность императором, а правил он всего 186 дней, Петр III подписал много разных указов, в том числе и таких, которые вызвали немалый резонанс. Так он освободил дворян от обязательной государевой службы, предвосхитив тем самым знаменитую екатерининскую жалованную грамоту, издал указ о веротерпимости, упразднил недоброй памяти тайную канцелярию. Во внешней же политике Петр III следовал антинациональным курсам, ориентируясь в первую очередь на Пруссию и следуя интересам милой его сердцу Галштинии. В личностном отношении он был своеобразен и противоречив. В нем удивительным образом уживались упрямство и наивность, грубость и остроумие, великолепная память и вспыльчивость, музыкальные способности, он увлекался игрой на скрипке, и безудержное пьянство. Его низложение и последовавшее вскоре убийство подвели черту под этим, не имеющим аналогов в русской истории, царствованием. Летом 1762 года, в результате бог знает какого по счету дворцового переворота, на престол взошла женщина, которой было суждено оставить очень заметный след в русской истории. Разумеется, речь идет о Екатерине II, англьцепской принцессе, вдове Петра III, которая, связав свою судьбу с Россией, привнесла в российскую жизнь столь много нового и важного, что стала одной из ключевых фигур в отечественном пантеоне. В екатерининскую эпоху завершился начатый еще Петром III процесс превращения России в империю. Россия уже не просто продолжала приобретать новые территории, она их колонизировала, органично интегрировала в свой состав. Характерна в этом отношении судьба Крыма, который был присоединен к России в результате двух русско-турецких войн. В 1783 году императрица издала свой манифест о присоединении Крыма, и под руководством Потемкина закипела работа. Закладывались и строились новые русские города – Херсон, Севастополь, Николаев, Екатеринослав. Создавалась русская военно-морская база на Черном море, строился флот. С колонизацией Крыма связан один очень устойчивый миф, который оставил теперь уже, я думаю, неизгладимый след в русском языке, да и в общественном сознании в целом. Всем хорошо известен фразеологизм «потемкинские деревни», который ассоциируется с очковтирательством, попытками выдать желаемое за действительное, с вульгарным обманом. Историко-этимологически этот фразеологизм восходит к имени одного из выдающихся деятелей екатерининской эпохи Григория Александровича Потемкина и к обстоятельствам поездки в 1787 году императрицы в сопровождении дипломатического корпуса в новообретенный Крым. Считается, что Потемкин, прикарманивший казенные деньги, быстро воздвиг бутафорские деревни по пути следования высочайшего кортежа. В Севастополе демонстрировал торговые суда, декорированные подвоенные и так далее. Конечно же, такое изложение событий ничего общего не имеет с реальным положением вещей. Города и деревни были построены. Реальностью стал Черноморский флот, который вскоре продемонстрировал свою силу туркам. А упомянутый миф, тем не менее, получил широкое распространение и сохранился в памяти поколений. Известно авторство этой мифологемы. В той поездке Екатерину II сопровождал секретарь саксонского посольства в России Гельбек. Так вот, именно он, будучи откровенным недоброжелателем нашего Отечества, болезненно воспринимавшим успехи России на внешнеполитической арене, еще до поездки в Крым распространил упомянутые домыслы. А тиражированию их немало способствовали многочисленные недоброжелатели Потемкина и завистники. Григорий Александрович же, личность яркая, масштабная, по праву носил пожалованное императрицей почетное добавление к фамилии Таврический. Среди важных событий этой эпохи нужно назвать разделы Польши, в которых наряду с Пруссией и Австрией участвовала Россия. Всего в XVIII веке их было три. В 1772, 1793 и 1795 годах. В результате Речь Посполитая надолго исчезла с карты Европы. Ярким, драматическим, да и просто кровавым событием екатерининского времени был Пугачевский бунт. И в этой связи обратим внимание на то, что вновь в русской истории стала актуальной проблема самозванства. Мы уже вспоминали ранее о том, что предводитель восставших Емельян Пугачев выдавал себя за чудесным образом избежавшего смерти императора Петра III и даже возил с собой галштинское знамя. Широко известно, хотя бы посредством исторической романистики, живописи, а в 20-м столетии кинематографа, имя загадочной авантюристки, самозванки, выдававшей себя за несуществовавшую дочь Елизаветы, так называемой княжны Таракановой. Говорю так называемый, поскольку это имя является условным, появившимся, скорее всего, уже после смерти его обладательницы. Разъезжая по Европе, эта женщина называла себя разными именами. Бетти фон Оберштейн, княжна Валдомир и другими. Кто скрывался под этими именами? Какова судьба самозванки? Ответы на эти вопросы мы вряд ли когда-либо получим. Известно ли, что Екатерина, маниакально боявшаяся любых, даже не вполне серьезных претензий на свою корону, с таким трудом и риском ей доставшуюся, сделала все для того, чтобы заполучить самозванку в Петербург. А вот дальше след ее теряется, хотя на этот счет существует несколько версий, которые когда-нибудь могут стать предметом отдельного разговора. Среди важных начинаний Екатерины II ее в конечном счете неудавшаяся попытка привести в порядок российское законодательство. Ведь во вторую половину XVIII века страна вступила, имея давно устаревший законодательный свод, соборное уложение царя Алексея Михайловича. Волею императрицы была образована специальная комиссия для составления нового уложения, или, как ее нередко именовали, уложенная комиссия. В ее работе приняли участие 564 депутата, представлявшие интересы разных слоев населения, сословий, включая казаков, нерусские народы и других. Лишь крепостные крестьяне в комиссии представлены не были. Основную свою функцию комиссия не выполнила, хотя собранные ею материалы в известной мере облегчили подготовку дальнейших государственных преобразований. Вторая половина XVIII века характерна также и тем, что после издания жалованной грамоты дворянству в России появились предпосылки для постепенного формирования национальной интеллигенции, тогда дворянской. Шел процесс, пусть и не интенсивного, но все же известного распространения знаний, прогрессивного опыта. Так, к примеру, в стране были впервые сделаны прививки против оспы, которая в эпоху Средневековья, наряду с чумой, выкашивала косой смерти целые страны и города. Кстати, Екатерина подала пример своим подданным. Ей первой была сделана эта прививка. Из Ирландии были завезены клубни картофеля, и российское крестьянство понемногу начало культивировать овощ, ставший впоследствии важным элементом русской национальной кухни. Обретение России полноценного имперского статуса нашло отражение в том, что при Екатерине у страны появился в дополнение к уже имевшимся гербу и флагу первый государственный гимн, пусть и неофициальный. В 1791 году композитором Козловским на слова Державина был написан марш «Полонез» для хора и оркестра «Гром победы, раздавайся». Непосредственным поводом к появлению этого произведения послужило триумфальное взятие русскими войсками считавшейся неприступной турецкой крепости Измаил. Приблизительно в это же время, где-то между 1790 и 1801 годами, композитор Бортнянский на слова Хераскова написал духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Этот гимн также не получил официального статуса, однако многими рассматривался как национальный русский гимн. Неудивительно, что в 1856-1917 годах именно эту мелодию, наряду с Преображенским маршем, вызванивали куранты на Спасской башне Кремля. Тем временем наступил 1796 год, год смерти императрицы Екатерины II. На престол взошел ее сын Павел Петрович. С непростых обстоятельств его воцарения мы начнем нашу следующую лекцию.